Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас всех, рад вас всех видеть. Я надеюсь, что Христос и Бог научат нас сегодня многому из Слова Своего. Я думал, когда узнал, что буду проповедовать 31 числа, 31 августа, думал, на какую же мне тему говорить. И мне пришла в голову мысль, я вспомнил о том, что, оказывается, вы знаете, сегодня в России, ну, обычный день, последний день лета, а в Молдове, так как я сам из Молдовы родом, оказывается, в Молдове сегодня праздник, государственный праздник. Ну, типа, как в России, знаете, День народного единства. Есть праздники, которые люди празднуют, а которые знают, что это за праздник и почему празднуют. А есть такие вот под маркировкой государственный, допустим, как в России День народного единства, да? Все отдыхают, но всем нет дела до единства, в принципе. Никто не задумывается в этот день об единстве. Вот, такой же праздник в Молдавии. Он давно, с тех пор, как Молдавия отделилась от Советского Союза, стала независимой якобы. Вот государство поставило этот праздник, такое назвали его «Limba Noastră», что в переводе с молдавского означает «наш язык» или «наша речь». И вот принято, особенно у тех, которые ратуют за румынский язык, за молдавский, ратуют за то, чтобы быть отдельной там республикой, отдельной национальностью, у националистов таких, этот день считается чуть ли не святым праздником. Ну как же, день в честь языка, своего отдельного румынского языка. И как-то вот я размышлял на эту тему и думаю, а часто ли мы задумываемся и говорим, размышляем над Словом Божьим на тему, какая наша речь? Вот говорят, люди гордятся своей речью, говорят, может, многие русские гордятся своей речью, да, говорят, что, ну, наш русский язык – это лучший язык мира, да, может быть. И неплохо, наверное, гордиться своей речью, своим языком, на котором мы говорим. Но хотелось бы с точки зрения Библии посмотреть универсально, какова же все-таки должна быть наша речь, что об этом говорит Библия. Насколько это для нас важно и нужно ли об этом вообще иногда хотя бы задумываться. И стих, который мне хотелось бы прочесть, текст наш сегодняшний основной, это всего лишь один стих из послания Колоссянам, 3 глава, 17 стих, да, Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И еще раз заострю внимание на первой половине этого стиха особо, и мы именно об этом поговорим. «И все, что вы делаете словом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Мы обычно привыкли думать о наших делах. Мы привыкли думать больше о том, что вот, ну, кому-то там пожертвовать, кому-то помочь, там пойти, не знаю, кому-то огород скопать, кому-то пойти там в гости навестить. Но часто ли мы задумываемся в сфере нашего духовного братского общения о делах наших слов? Здесь четко написано, что все, что вы делаете словом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. А что мы делаем словом? И прежде чем думать об этом, я бы хотел коротко обратиться к характеристикам речи, одобренной Богом, исходя вот из Библии, из Его Слова. Какова речь верующего христианина? Что она из себя представляет? И здесь несколько моментов. Во-первых, речь христианина, она должна быть приличной и доброй. И об этом Библия много раз говорит, но в послании Ефесянам 4 главе 29 Павел четко и предельно ясно пишет, что из наших уст должны исходить только доброе слово, только добрые слова. И он напоминает, что христианину нужно отказаться от скверных слов. Я помню как-то такой пример, не очень-то, конечно, положительный, печальный пример. Однажды в Молдавии встретился с молодым парнем, с подростком таким вот еще. И как-то мы там поговорили на разные отдаленные темы, не касающиеся верующих. Ну, тут что-то он мне говорит, похвалиться решил. И говорит: а ты знаешь, у меня такая крутая бабка. Я говорю: а что ты так решил? Почему ты считаешь, что она крутая? Ну, она хоть и ходит к вам в собрание, но бывает, если дома я ее не слушаю, то так обматерит меня, что мама, не горюй. И я думаю: ничего себе. Ну, для неверующих, для мирских людей, это может быть показатель крутости, вы знаете. Вот что умеют, что может все-таки иногда, если хочет. Но для нас, верующих, это не показатель крутизны, а это жалкий, мерзкий грех. Так говорит Библия. И мы должны от этого отрешаться, должны убегать от этого, должны следить за своей речью. Во-вторых, речь христианина должна быть искренней и правдивой. И об этом также Библия не раз говорит. Бог по своему естеству, он ненавидит ложь. Как мы можем сравнивать Бога с ложью? Нет, в нем нет лжи. Ему противны лживые речи, если он ненавидит ложь по своей сути. Апостол Павел пишет о причине, почему мы, верующие дети Божьи, обязаны говорить истину друг другу. Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». И христианин не должен забывать об этом, что он не сам по себе, но он часть церкви, он часть какого-то единого организма, тела, и мы члены друг другу, поэтому говорите истину друг другу. Что касается искренности, то хотелось бы отметить, что в своей жизни апостол Павел вот представлял собой истинный пример для подражания. Если мы будем по деяниям даже смотреть о его жизни, анализировать жизнь Павла, мы видим, что из себя представлял этот человек. Это он ни перед кем не стелился, во-первых. Он перед людьми имеется в виду. Он никому не ласкался, он ни перед кем не льстил. Он всегда говорил прямо то, о чем думал на самом деле. Даже вспомните, когда он стал перед правителем, и как он говорил, что «да я не буду перед тобой там услуживаться, чтобы как-то польстить, чтобы мне лучше было. Я говорю то, что мне Бог говорит, то, что мне Бог повелел сказать. И я говорю так, как есть. Хочешь – обижайся, хочешь – не обижайся, но это правда». И в 1 Фессалоникийцам 2:3 Павел, смотрите, пишет: «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Это был принцип жизни Павла. Это, в принципе, было то, на чем, как он понимал вообще общение, как он понимал свою миссию. И он не собирался менять эти принципы. И он всем об этом говорил, и он научал, и говорит верующим, церквам пишет, что у нас этого не было, и у вас этого не должно быть. Будьте искренны. В-третьих, речь христианина должна быть степенной, размеренной, обдуманной, мирной. Это синонимы, поэтому я их всех соединил. Как это понимать? На этот счет имеется очень много мест Писания, но я выбрал лишь только два из них, коротеньких. Екклезиаста 5:1 написано: «Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». И сам Господь Иисус учил своих учеников. Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Может быть, эти слова не должны быть одно-два. Может быть, они должно быть их больше. Я согласен с тем, что мы не должны быть молчунами. Мы не должны ходить, и вот написано в Библии, что мы должны быть немногословны. И ходим и молчим. Нет, но когда этих слов не так много, то у нас есть время обдумать то, что мы говорим. А порою, знаете, встречаешь людей, которые смотришь, вроде бы они говорят, но думаешь, спрашиваешь, задаешь себе вопрос, а они понимают, что они говорят или нет? Успевают ли они задуматься над своими словами, над своей речью или нет? Есть такая скороговорка со смыслом. Горько горевал говорливый Гаврил о том, что Глафира переговорила Гаврила. Вот. Не стоит нам вот, быть похожими на таких вот людей. Да? В-четвертых, наша речь должна быть вразумительной и понятной. 1 Коринфянам 14:9. Так и вы, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Ну, здесь апостол Павел пишет о говорении на языках по контексту. Но, по сути, бывает и такое, что в жизни реально, что говоришь с человеком, и он как будто бы с тобой говорит по-русски, на твоем языке, но тебе совершенно ничего не понятно, как будто бы ты говорил с англичанином, да, вот, ну. Поэтому надо и в этом быть аккуратными, в этом быть внимательными. И последнее. Наша речь, речь христианина должна быть твердой и непоколебимой, не сомневающейся. Об этом мы читаем в Якова 5:12. В современном переводе послушайте, как это звучит. «Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены». Довольно глубокие и серьезные стихи. Мы сегодня не копаем, не останавливаемся на каждом отдельно, но просто напоминаем для напоминания нам, чтобы мы понимали, что это важно. Важно христианину быть надежным человеком. И если христианин сказал коротенькое слово из двух букв «да», то пусть это всегда будет «да». И если он сказал «нет», то пусть это «нет» остается «нет» всегда. Что не сегодня, ты вроде бы брату пообещал «да», а завтра ты и забыл об этом, да, и брат думает, ну, вроде бы он сказал мне, да, ответил, утвердил, что он там какие-то дела. И тут завтра забывается, и мы думаем, да или нет, согласен, не согласен. Да не будет такого. Ну, этот стих, я думаю, в первую очередь написан для русских. Я так тоже вспомнил такой момент. Есть такая поговорка «умом Россию не понять», да? Часто мы используем ее. На самом деле, вот есть некоторые вещи, ведь только в русском языке существует выражение «да нет, наверное». Представьте себе, как бы вы перевели и объяснили смысл этого выражения, например, американцу, да? Yes, no, maybe. Ну, смысл, как объяснить, что значит в русском языке «да нет, наверное»? Вот иногда у нас, христиан, часто получается не «да», не «нет», а вот это вот «да нет, наверное». Потому что из этих трех можно выбрать любое, какое тебе нравится. В какой-то момент сказать, ну я же не сказал «да», я же сказал «да нет, наверное». Вот. Теперь второй вопрос. Теперь давайте конкретно посмотрим по нашему тексту, что же мы, согласно Слову Божьему, призваны делать словом во имя Господа Иисуса Христа. Итак, все, что вы делаете словом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. И, во-первых, это самое, наверное, основное, первое, что приходит на ум, это природа, сама природа Бога. И эта категория называется благословение. Вы когда-то задумались о том, насколько часто в Библии, вот когда вы Библию читаете, видите ли вы, обращаете ли вы внимание, как часто Библия говорит о благословении? Сама природа, суть Бога заключается, вот его черта, это благословение. Когда Бог создал живое существо, когда Он создал животных, душу живую, первое, что Он сделал, Он благословил. Он создал человека, Адама и Еву, первое, что Он сделал, благословил их. И сказал, плодитесь, размножайтесь, владычествуйте. Потом мы видим уже дальше в книге «Бытие», с начала Библии, это благословение встречается на каждом шагу. Ной благословляет своих сыновей, Авраам благословляет, все патриархи практически благословляют, Яков благословляет, Давид благословляет много и много раз. И в Новом Завете сплошь и рядом говорится о том, что мы призваны благословлять. Сам Иисус Христос дает четкое повеление в Нагорной проповеди, в двух Евангелиях, в Матфея и в Луки записано слова Иисуса Христа. В Луки 6:28 читаем его слова. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Запрещается ли нам в этом стихе, запрещает ли Господь Иисус благословлять наших близких и братьев и сестер по вере или молиться о них? Ни в коем случае. Но если мы призваны к таким действиям по отношению даже к нашим врагам, к тем, кто нас гонит, ненавидит, то насколько легче и приятнее, насколько блаженнее для нас осуществлять это по отношению друг к другу, к нашим братьям, любимым и сестрам. Итак, действие благословения – это действие нашей речи, нашего слова. Мы словом, мы устами своими благословляем. Но оно должно осуществляться среди нас регулярно. По крайней мере, в следующих моментах мы имеем возможность это делать. Во-первых, я так подумал, что это приветствие и расставание. Знаете, иногда мы вот так чем-то заняты, что мы сходим, спускаемся на такое сухую такую тропинку, где нам достаточно просто «привет, пока». Когда мы даже в церковь приходим, мы вот идем по этой, продолжаем идти по этой вот такой суетной, сухой тропинке, и мы так краем глаза где-то кого-то заметили, привет, 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 пока, 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 и ушли. Но Библия хочет другого. Бог хочет от нас другого. Он хочет, чтобы мы были чутки, чтобы мы были близки друг к другу, чтобы мы умели благословлять друг друга, просить Бога о благословении друг друга. И нам принято считать, что благословлять нужно только тогда, когда у человека проблема. Вот тогда надо помолиться, чтобы Бог благословил, чтобы Бог разрешил проблему. Но логично ли это? Где смысл? Неужели мы не имеем права, просто увидя родного брата или сестру, которых мы, может быть, не видели несколько недель или месяц, или, может быть, даже неделю, и с которыми мы рады встретиться, рады увидеться, поприветствовать их и сказать: у меня есть на сердце желание помолиться о тебе, у меня есть желание благословить тебя, чтобы Господь благословил тебя, чтобы Господь благословил твой путь христианский, твою работу, твою семью, твои дела. И в этом есть наше общение, в этом есть наша близость. В процессе общения делайте это, не стесняйтесь. И еще есть такой момент, как благодарность. Когда наше сердце преисполнено благодарности по отношению к кому-то, к брату или сестре, мы, знаете, когда мы благодарны, наше сердце преисполнено благодарности по отношению к Богу, у нас первое, что приходит, это прославить Бога, да, на сердце. У нас есть желание поблагодарить Бога, есть желание благословить Бога, есть желание прославить Бога. И когда брат или сестра оказывают нам какую-то помощь или делают нам что-то, от чего наше сердце становится благодарным, то пусть наша благодарность не заключается и не останавливается только на простом «спасибо». Потому что иногда это спасибо, оно так формально, оно просто вот машинально. Ну, спасибо и все. Мне вспоминается пример, вот обычно пожилые люди это понимают. Вот эту разницу они видят, они лучше, чем молодые. Мы молодые или такие средних лет, мы занимаемся своими делами, полно разного в голове, и нам кажется, что еще думать о таких вещах, сказал спасибо и хорошо. А пожилые не так. Я вспоминаю свидетельство моей жены Тони, когда она рассказывала о своем дедушке. Ну, он прожил 94 года, и вот уже в таком возрасте, 90 лет, когда ему было, и когда ему было тяжело что-то делать там, и когда за ним ухаживала внучка, и внучка не только Тони, и другая внучка, когда к нему приходили, навещали его, то... насколько вот он серьезно относился к этому, и как он благодарен был, и эта благодарность изливалась через его уста в благословении. Он всегда, выходишь от него, пока ты закроешь дверь, он успевает тебе прочитать целую проповедь. Да благословит тебя Господь, да будешь ты здорова, да чтобы у тебя там было и деньги, чтобы у тебя были, и чтобы у тебя муж хороший был, и чтобы у тебя... Вот целая проповедь, понимаете? Это ж приятно. Это приятно не только нам. Это приятно и Господу. Думайте об этом. Делайте это, не стесняйтесь. Вторая категория дел наших слов – это я так назвал душевная скорая помощь. Душевная помощь. И здесь отметил два распространенных действия наших уст. Это ободрение и утешение. Такие как бы антонимы, да, противоположные друг другу. В таких моментах прежде всего необходимо просить Бога мудрости, чтобы не говорить от себя, но чтобы Бог производил свое действие через наши уста. Ободрять людей надо с мудростью. И утешать людей тоже надо с мудростью. Надо подобрать нужные слова. Надо просить у Бога, чтобы Бог дал нужные слова. Потому что одним неверным словом можно принести больше вреда, чем пользы. Ну, к примеру, да, мы знаем всех, это иногда каждого из нас касается иногда это в жизни, когда мы присутствуем в каком-то месте скорби, когда кто-то теряет своих близких. В таких моментах не знаешь, что ты можешь сказать. Может, иногда, когда ты не знаешь, что сказать, лучше и помолчать, потому что скажешь что-то не то, и потом думаешь, зачем я это сказал, больше принес горе, чем ободрение и утешение. Но Библия говорит, рецепт один. 1 Фессалоникийцам 4:13. «Не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды», ну и так далее, и так далее. И потом о том говорится, что пришествие Господне будет, и будет труба, и глаз Архангела, и труба Божия, и воскреснут мертвые во Христе, и потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. И потом Павел говорит фессалоникийцам, и так утешайте друг друга сими словами, не придумывайте что-то от себя. Лучше скажите то, что говорит Слово Божие, и потому что это единственная истина. Единственное, чем вы можете ободрить или утешить друг друга, это Словом Божьим. А некоторые впадают в искушение прибавить еще какую-то свою демагогию, там помудрствовать, что-то сказать от себя, и этим навлекают не очень приятные последствия. И третья категория дел наших слов, нашего слова – это духовная скорая помощь. Вторая была душевная помощь, третья – это духовная помощь. Здесь идет речь о таких видах взаимодействия посредством речи, как наставление, обличение, вразумление. Вот здесь уже приятнее, да? Здесь, ну, многие, казалось бы, думают, что, ну, вот обличать я горазд, вот это мне нравится. Наставлять-то я умею. Ну, что ж, я 10 лет верующий, что не могу наставить там. Вот. Ну, в то же время это очень тоже серьезные вещи, требующие серьезного подхода, требующие молитвенного подхода. Мы не должны оставаться безразличны, когда видим в жизни брата или сестры реальный грех, но должны обличать во грехе, вразумляя с кротостью и любовью. Те, кто духовно твердо стоит на ногах, должны нести функцию духовных наставников для более слабых в вере, постоянно наставляя и направляя их к истине. Наша обязанность в том, чтобы мы делились друг с другом теми истинами, которые нам Бог открыл через изучение Слова. Это реальные требования, реальные факты с Бога, реальные факты Библии. Слово Божие нас так учит. Павел пишет: «И сам я уверен о вас, братья, что и вы полны благодати, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Римлянам 15:14. Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Ефесянам 5:8. «Вы некогда были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». И так далее. Этих стихов очень много, не буду все зачитывать. Но вы сами поразмышляйте еще дома над этой темой, поищите места, которые говорят об этом. И вы увидите, как много Бог ставит акцента на этом. И последнее, и, наверное, самое необходимое дело нашего слова, Это молитва, братья и сестры. Самое интересное, что ни одно действие из перечисленных выше, все, что мы с вами говорили, о чем мы говорили, не будет качественным и успешным без нашей молитвы. Более того, в нашем распоряжении есть сильнейший инструмент духовной борьбы, который абсолютно каждый христианин призван пользоваться этим инструментом. Это ходатайственная молитва, ходатайственная. И эта ходатайственная молитва, она, во-первых, она оружие, она инструмент в борьбе с дьяволом. Во-вторых, это, она приносит благодать и пользу для нас самих. Потому что когда мы молимся не за себя, когда мы переводим свой взгляд с себя любимого на тех, кто находится вокруг нас, то наше сердце смягчается, наше сердце расплавляется в нас. Мы готовы, мы расширены для того, чтобы принимать от Бога научение, принимать от Бога ту любовь, которую Он нам дает, и этой любовью делиться с другими. Мы не копались глубоко в этих темах, не копались в этих местах, но я думаю, что многое, над чем уже нам есть над чем задуматься, мы сегодня услышали. Насколько каждый из нас эффективен и действенен в данном направлении. Дорогие мои братья и сестры, вот мы с вами, я как я уже сказал, мы единый организм, мы одно тело, мы одна церковь. Об этом Слово Божие учит, и об этом никто с этим спорить не будет. Аминь. Все скажут аминь. Посмотрите, Ефесянам 4:16, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Мы сегодня говорим как раз об этих взаимоскрепляющих связях. И согласно Слову Божьему, если их нет, то церковь не созидается. Для чего эти взаимоскрепляющие связи существуют? При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Тело созидает само себя, тело растет, развивается, когда есть вот эти связи. Когда их нету, тело плохо развивается или не развивается. Итак, подытожим, о чем мы говорили? Во-первых, не стесняйтесь благословлять друг друга, как я уже говорил. Благословляйте, прославляйте Бога. Это правильно. На страницах Библии 420 раз встречаем слово благословение. Благословляет или благословлял. Вот этот корень этого слова. 420 раз. Это немало. Во-вторых, если вы видите брата или сестру, нуждающихся в душевной помощи, ободрении или утешении, не проходите мимо. Поговорите с ними. Порой сказанные вовремя буквально несколько слов имеют огромное действие и приносят прекрасный результат. Подходите молитвенно к этому вопросу. Просите у Бога мудрости. В-третьих, Библия нас призывает быть духовной поддержкой друг для друга. Не ленитесь наставить и не бойтесь обличить или вразумить друг друга в те моменты, когда это необходимо. Также молитесь о том, чтобы Господь давал вам смелость и дерзновение, но также и наполнял ваше сердце любовью. Знаете почему? Потому что без любви эти действия, наставления, вразумления, обличения превращаются в простую выпендрежность. Так, если хотите. Колоссянам 3:17. Запомните этот стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Последнее, что мне хотелось бы отметить, согласно нашему тексту. Делайте это все не просто так, потому что так надо, потому что так проповедник сказал, а ради Христа и во имя Христа, прославляя через Него Бога и Отца. Бога Отца. Господь благословил нас благодатью во Христе. Задумайтесь, Он является нашим утешителем и наставником через Духа Святого. Он нас может ободрить и также может обличить через Свое Слово. Так неужели мы готовы сегодня тратить тот прекрасный дар, которым Он нас всех наделил? Это дар нашей речи, дар речи. На что-то другое, больше, чем на те дела нашего Слова, которых Он ждет от нас. Да благословит нас Господь во всем этом. Аминь.